и так далее.
Прости, Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Ларвские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях монах Свалама Авраам.
Да.
Здравствуй, отче. Ну, мы с тобой уже несколько лет, наверное, знакомы, да? Хотя, может быть, когда-то в молодости ходили одними и теми же путями. В поисках Бога, в поисках смысла жизни. И вот даже, насколько я помню, по нашим воспоминаниям, мы даже были... Ну, я в своей деревне, а ты в деревне поблизости, в Куженкино, обнаружил храм, да?
Ну, Выползово, я там на автобус сел.
На автобус и сел в Выползово?
Выползово.
А, из моей деревни. Это так начинался твой путь, получается, да? Ну, какой-то...
Ну, да. Я шел непонятно куда. То есть мне хотелось на юг, но я понял, что я до юга не дойду. И поэтому я решил сесть на ближайший автобус, поехать в Бологое. И там уже на электричках до Москвы. Вот. И на автобус я сел именно в Выползово. Ну, а потом так получилось, сошел в Куженкино и повернул на Селигер и оказался в Ниловой пустыне. Вот. Угу. Думал на неделю, на две, но оказалось на полгода.
Угу.
Вот так у меня повернулось.
То есть это такое был первый какой-то, первые шаги, да, в поисках
духовности, смысла? Там у меня весь мой опыт, хотя я был крещен, но крестился так мимоходом на всякий случай, а весь опыт воцерковления первый у меня начался в Нило-Столобенской пустыне. Вот. Я первый месяц там я под благословение не подходил. Ну, казалось, это как-то неестественно. Вот. А меня там как-то терпели. И потом постепенно у меня там была первая исповедь, ну, первое причастие. Вот.
А какой это год-то был, хочется вспомнить?
Это был конец 94-го года.
94-го года. Угу. Давно уж. У меня тогда мама работала на автостанции, наверное, она тебе билет продала. Вот, а потом, а мы с тобой как познакомились, ты не помнишь? Что-то...
А через Юру Чикованя.
А, Чикованя.
Угу.
А, диакон сейчас, Георгий, отец
да,
Георгий.
Да, сейчас диакон стал, да.
А. Это мы где-то, наверное, на концерте, да, у него?
Ну, там как-то так, да, сначала мимоходом, потом начали как-то переписываться, а потом оказалось, что мы были в одно время на фестивале в Суздале 2 года назад.
А, в Суздале, да, фестиваль прекрасный был. В общем, нас вот волей-неволей, каким-то, каким, неизвестной вести, какими судьбами, постоянно мы с отцом Авраамом встречаемся. Хотя он находится на Валааме, но он делает вылазки, значит, по благословению, чтобы уладить какие-то там моменты жизненные, да, какие-то долги перед родителями, еще что-то там, ну, чтобы на душе было спокойнее, монашеское. А там, вот там, как ты попал на, отче, на Валаам-то, как попал? После Ниловой пустыни.
После Ниловой пустыни я там впервые испытал, ну, можно сказать, целительную силу церковных таинств. Вот. У меня такой период был тогда тяжелый. И там я просто это, ну, испытал реально. И поначалу я не думал уходить в монастырь, но думал, что открыл для себя такой источник энергии бесплатной. Вот. И думал какое-то время жить так, что летом где-то, ну, ездить там, а зиму восстанавливаться в каком-нибудь монастыре, ну, или в Ниловой пустыне, или еще где-то.
Угу.
Вот. Но меня хватило тогда на 2 года, и Валаам, в общем, он оказался третьим таким у меня монастырем, и приехал туда, в общем-то, на зиму только. Вот, приехал на зиму перезимовать. Это была зима 96-97 года. Вот, и так получилось, что, ну, я понимал, что в городе уже жить не могу однозначно, а вне города я ничего не умел делать. Вот, и поэтому мне, когда я попал почти сразу же там на ферму Валаамскую, вот, я, в общем, этому был рад. Думал, что научусь заодно, ну, чему-то такому, что позволит мне потом жить вне города, ну, обращаться со скотиной. Ну и так, в общем, оно все и пошло. Вот я там впервые так вот тесно стал, познакомился с коровами, с лошадьми. Ну, там все вместе было. Параллельно, конечно, люди тоже были интересные. Потом церковные службы. Ну, все это так вместе. И когда вот эти полгода прошло, я почувствовал, что если я сейчас уеду, я что-то потеряю такое, что мне потом будет уже сложно найти. Вот. Ну и тем более там у нас старший по коровнику, он предложил, говорит, если останешься на лето, научим доить. Потому что кого попало к дойке, не подпускали. Дойка ручная была, ну это нельзя так. Вот. И поскольку мне хотелось научиться доить, ну все это как-то так совпало, я остался еще на лето. Вот. А потом как-то так постепенно вот затянул и, в общем, остался там навсегда уже.
Ну, у тебя зима. Перезимовал на Валааме,
ну,
можно сказать.
Ну, да.
До сих пор.
Да.
Ну, вот. А, да, вот флейта как появилась в твоей жизни?
Ну, это, если быть точным, это не флейта, а блок флейта.
Блок.
Флейта – это поперечный инструмент, он более такой сложный. Вот. А блок флейта… Вот ее рекомендуют, ну, она такая более простая, ее рекомендуют детям. Вот если родители хотят, чтобы ребенок занимался музыкой, это один из таких первых инструментов, потому что она, с одной стороны, достаточно проста, а с другой уже позволяет, ну, играть какие-то вполне, ну, и классические произведения даже. Вот. А появилось как? То есть мне до монастыря всегда хотелось играть на каком-то музыкальном инструменте. Ну, пока непонятно на каком. Вот я пробовал там гитару брать, еще что-то. Вот. Но, в общем, никакого толку не получалось. То есть хотелось не то, чтобы научиться играть, а, ну, с помощью музыкального инструмента как-то самовыражаться, то есть пытаться с помощью музыкального инструмента отразить то, что в душе. Потому что, ну, кто-то может петь. Вот. Я считал, что никогда петь уже не смогу, потому что считал, что, ну, нет голоса и все такое. Вот. Но это, кстати, в монастыре тоже все это порушилось. У меня все почему-то в монастыре происходит. Вот. А там конец 90-х, там монастырь был, ну и монастырь, жизнь такая не так, как сейчас. Вот. Была действительно удаленность такая от мира, то есть не было действительно ни новостей, ни телевизоров, ни телефонов, ни магнитофонов даже не было. Вот. И когда так живешь, ну, не один месяц, из года в год начинаешь жить в такой тишине, начинаешь слышать звуки вокруг себя, пение птиц, там, волны, шелест, вот.
Листва.
Листва, да. Тихие такие звуки. И Какой-то бывает там уже ну, и народный такой, ну как сказать, кто-то пройдет, что-нибудь там споет, что-нибудь, какую-нибудь песню, и она у тебя потом в голове крутится, не можешь никак от нее избавиться. Ну, настолько вот отвлекаешь от всего.
Вот сейчас, простите, перебью немножко. А ты мог бы издать вот какие-то звуки на своих, ну хотя по пару звуков, и, ну и объяснить вот какую-то флейту, не какую-то одну мелодию сыграть. Вот у тебя целый набор флейт.
Да набор это... Блок, говорят, что это так получилось, что там был такой период, мне начали дарить разные...
Инструменты.
Инструменты, да. Вот это, например... Но это мне больше дорого, как память о людях. Вот это, например, это мне подарили сербские рабочие, которые у нас работали недавно, несколько лет назад, на реконструкции фермы. Вот, они подарили мне вот такую дудочку.
Сыграть что-нибудь, пару нот.
Ну и так далее.
Да. Хорошо. Хороший звук очень такой теплый. А еще что у тебя здесь? В твоем наборе.
Ну это вот это, например, простая алюминиевая трубка.
Типа лыжной палки, да?
Потолще. Ну, что-то такое, да. Но она не простая чем, что она побывала в руках у ну, действительно настоящего музыканта. Арсена, армянина. Он вообще играет на дудуке. Я как-то я хотел тоже научиться играть на дудуке, но не потянул, потому что дудук это действительно очень сложный, серьезный, очень сложный да. инструмент, очень серьезный. Вот. Но когда мы с ним так познакомились, и он мне подарил на память вот эту трубку. Здесь они он с другом. Ну, вот есть расчет, музыка — это как математика. Вот эти интервалы, все. Вот они просверлили отверстия на определенном расстоянии, определенного диаметра. Угу. Вот здесь вот такой чопик деревянный, ну, изолентой замотали. Вот. И получился, как он говорит, песочный звук.
Хороший звук.
Да, но я как-то вот то, что брал, ну и раньше, тут еще дело в том, что я уже какой-то уже с фермы ушел, и, в общем, все эти дудочки я уже довольно долго в руки не брал, и какой-то пропадает все-таки навык. Но даже тогда уже как-то, ну, не знаю, то есть я себя музыкантом назвать не могу, потому что, ну, это с такой музыкальной точки зрения, это чисто халтура. Ну, вот я сюда дую, там пальцы поднимаю. Вот. А получается что? Ну, и не играю там по несколько часов, не совершенствуюсь. Вот, а ну, это было на ферме. Вот находишься там поле, коровы, небо, и вот там перебираешь что-то такое там. Вот, а потом подходят люди, и у них глаза вот такие. Это, говорит, вы, да?
На природе, когда услышат, да,
это дело сливается не, дело не в этом, а дело чем? Не в этом, а в том, что вот валам, там, ну, какая-то акустика, вот эти скалы вокруг. Потом, когда вот эти звуки, они на расстоянии, вот во всем этом, они становятся, я потом это сам слышал, они становятся очень необычные такие, особенно вот эти высокие звуки, они становятся какими-то неземными. Тут нет никакого, скажем, моего достоинства. А на расстоянии пропадают вот все эти ошибки, шероховатости какие-то там. И если, скажем, ну, идет группа эта паломническая, она где-то вдалеке, до них действительно доносятся какие-то неземные звуки. Вот, и они, значит,
начинают искать
откуда источник. Они, да, находят, подходят, говорят, это вы. Ну, я так, ну, да, что. Они говорят, а можете еще? Я говорю, ну, конечно, что. И начинаю дуть, и гляжу, у них выражение меняется. То есть вот глаза сразу так тухнут, так, типа все понятно. То есть вот она...
Загадка, да. Разгадка. Банальная, да.
Да, вблизи оказывается это все не так. То есть все делает, получается, валам. Вот и все.
А может, мы с тобой какую-нибудь мелодию сыграем? Ну, вместе.
Ну, можно попробовать, да.
С гитарой. Ну, это же ну, хорошо давайте. Звучит. Давай что-нибудь испанское. Ну, такое вот, типа фламенко. Давай. Хорошо звучит, да? Совместно.
Ну да, то есть, опять же, музыка как средство общения, вот, когда собирается несколько человек, вот, можно пытаться играть вместе, вот, около костра там, или еще где-то.
На досуге таком, да. После трудового рабочего дня. Ну, да. Сесть, восполнить свои силы. Раньше же и пели, и играли, да.
Ну, вообще, вот все эти...
В перерывах даже. А? Между трудом, в перерывах.
Ну, не то, что просто у нас ферма – это такое место, я бы сказал, на Валаме, она... ну, как такое пограничное место между миром и монастырем. То есть, ну, есть монастырь, вот, с достаточно строгими правилами, с какими-то суставом, с режимом каким-то, вот. А есть ферма, вот, и, ну, были попытки сделать из нее скит, не знаю, может, это еще и получится когда-то, но все равно не получалось, потому что там всегда, во-первых, какой-то свой ритм работы круглосуточный. Там, например, ну, нельзя остановить работы в дни строгого поста или, наоборот, в дни праздников, потому что, скажем, коровы, птица, все равно их надо независимо от этого и кормить, и доить, причем соблюдать определенные режимы, иначе это им нанесет вред их здоровью. Вот. Кроме того, там постоянно случаются какие-то непредвиденные ситуации, вот, те же самые какие-то болезни внезапные, отелы, там, еще что-то. Это, поэтому там все равно вот, ну, расписание не составить. Всегда будут какие-то отклонения. Потому что это было постоянно. То есть там собираешься на всеночную, тут бац, там корова пропала, надо идти искать, или отел тот же самый. И в итоге все вот так вот получалось.
Да.
Вот. И как-то... Ну и, соответственно, поэтому там к нам, как правило, приходят люди, ну и посылают тоже людей, которые... Может быть, бывает именно, что они не в монастырь пришли, а может даже, как я когда-то, вот в поезде каком-то находится, ну, где-то паузу сделать, но готовы какое-то время потрудиться, они недостаточно воцерковлены, может быть. Но вот само время пребывания вот, на природе и соприкосновение вот с этим трудом с животными и в сочетании с какими-то все-таки регулярными богослужениями праздничными. Но это дает, во всяком случае, шанс такой, возможность человеку, ну, для начала немножко отключиться вот от тех проблем, от которых он попытался уйти из города. Ну и потом, может быть, найти как-то себя, определиться, что он дальше хочет. Вот.
Так вот. Да, очень прости, пожалуйста. Но хотелось бы еще такой момент какой-то, можно сказать, выявить. Ну, как относятся животные к звукам флейты, допустим, или к музыкальным этим инструментам? Животные сами, коровы.
Ну, ну, положительно, если смотря какие звуки, смотря какие звуки, да. А вообще это все...
Раньше пастухи же играли на рожках, да, на жарейках.
Да, да, да. Это, причем это же было не то, чтобы они играли там от скуки, от нечего делать. То есть все эти рожки, жалейки, все эти это звуковые сигналы. То есть коровы, они, у них очень большой потенциал такого развития, ну, не знаю, как сказать, умственного или нет.
То есть,
да, это выявлено уже американскими даже не учеными, что они их поставили чуть ли не на один уровень с собаками. Если дать ей вот эту возможность этого развития, то есть если не держать ее там в стаде, в каких-то жестких рамках, отдать ей свободу. Но это, естественно, в потенциале, это не главное для коровы у нас. Вот. Но смысл в чем, что вот все эти рожки и жалейки, они были и издавна на Руси, и это корова очень быстро запоминает какие-то определенные сигналы, в первую очередь интонации звуковые. Вот. То есть почему бывают какие-то вот проблемы возникают? Ну, одна из главных проблем и в общем-то, в любом деле, ну вот в частности, если работать с животными и на ферме, это текучка, то есть текучка кадров. И а животные, вот те же самые коровы, они очень хорошо запоминают, если с ними достаточно поработал долго один человек, они запоминают его повадки, его интонации, и они уже там не нужны даже ни слова, там буквально достаточно какого-то жеста такого легкого, они уже понимают, чего от них хотят. Вот. Потом этот человек уходит, приходит другой, у него уже свое такое, там встать, лечь. Вот. А она его просто не понимает, что он от нее хочет, соответственно, только...
Боится, начинает бояться.
Да, и если он еще начинает ее бить там или что, то получается обратный эффект. Вот. А что давали вот эти дудочки? То есть пастухи на Руси это было практически на всю жизнь. Всю жизнь был пастух, община его кормила, вот, и зимой, и летом. У него были подпасхи, и были вот эти инструменты. И, соответственно, все эти вот команды такие условные, там, домой, вперед, пошли, они передавались какими-то звуковыми сигналами, и коровы их знали. И потом этот пастух старый, он уходил, вместо него кто-то другой. Но он передавал по наследству вот этот инструмент, вообще, и они его запоминали.
Пошли какой-нибудь сигнал? А? Ну, вот какой-то там, вот, ну, какой-нибудь. Да, передача просто заканчивается.
Нет, у меня мои сигналы в итоге так я про это читал, и это хотел сделать, но в итоге так и...
Ты просто импровизировал, да, они тебя слышали?
Нет, я больше голосом там, домой, домой. Это я когда-то услышал тоже, это был второй мой монастырь, это был Псково-Печерский. Это было 2 месяца в 95-м. Вот. Mm-hmm. И я еще далек был от коров, но мне это было интересно.
Отче, мы вынуждены прерваться, потому что передача заканчивается. Пора домой. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. Вот во второй части мы услышим продолжение рассказа отца Авраама. Божьей всем помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. До свидания.